На свалке. 9:05. Утром в идиллически чистом небе сияло яркое солнце, быстро нагревая воздух. День обещался быть жарким. На помойке, вынесенной в поле за ограду поместья, над кучами мусора и всякой дряни, жужжали мириады мух и каркали жирные ленивые вороны. Срезав путь, Романов пролез через дыру в заборе. Часы показывали 9:55. Увидел стройную фигурку, переминавшуюся с ноги на ногу между остовом сгоревшего грузовика и грудой пустых консервных ящиков. На плече ушацкой висел карабин. Приказом командира ударницам запрещалось выходить за пределы расположения без оружия, а в случае агрессии со стороны посторонних лиц предписывалось вести огонь на поражение. Барышня зажимала нос платочком, пахло действительно припогано, однако Алексей собирался увести свою ученицу на еще более зловонный участок свалки.
«Нам вон туда!»
— он показал на дальний конец помойки, куда полевые кухни окрестных частей вываливали пищевые отходы.
«Отлично!»
Штабс-капитан остановился в 20 шагах от кучи гниющих картофельных очистков, на которых блаженствовала исполинских размеров крыса.
«Вот с этого живого существа мы и начнем. Оружие к бою!»
Шацкая довольно ловко вскинула карабин, прицелилась.
«Не нужно фокусировать взгляд на мишени. Только на мушке. Кисть тверже. Вот так!»
Он стиснул ее тонкие пальчики.
«Про отдачу не забываем. Жестче плечо, жестче! Напрягите мышцы!»
Мышц там особенных не было, но все же плечико стало более упругим.
«Хорошо! А теперь спуск! Плавно!»
Грянул выстрел. Над помойкой с криком и хлопанием крыльев взметнулись вороны. Крысу подкинуло, в воздух перевернуло.
«Попало!»
— взвизгнула Шацкая.
«Конечно, попали, потому что все правильно сделали. Теперь и по врагу сможете стрелять. Германцы вон там, в 5 верстах!»
Он кивнул вдаль, где за полем проходила линия окопов, отсюда невидимая.
«Мы выдвинемся по опушке леса», — показал Алексей. «Вот так. Под покровом темноты займем позицию. Перед бруствером будет ничейная земля. А на той стороне маленькие человечки. Считайте их злобными кусачими крысами и стреляйте без промаха».
«Человек не крыса», — возразила Шацкая.
«Правильно. Он хуже. Крыса, которую вы только что преспокойно убили, ничего плохого вам не сделала. А вчерашний Митяй, дай ему волю, поступил бы с вами скверно. Немцы же и вовсе хотят вас убить. Ну-ка попробуйте. С большей дистанции».
В отличие от ворон, остальные крысы выстрела не испугались. Серые остроносые твари кишели повсюду. Буквально в 10 шагах здоровенная крыса шуршала кочаном капусты. Но штабс-капитан велел целить по куче свиных костей, до которых было 50 метров. Хоть руки у Шацкой были слабые, зато глазомер превосходный. Удивила барышня Романова. 4 выстрелами, причем почти без интервалов, сняла 4 грызунов. И пришла в голову Алексею одна чудесная мысль. Всех женщин спасти он не сможет. Но вот эту петербургскую фиалку и, возможно, еще несколько таких же, совершенно бесполезных в штыковой атаке, пожалуй, уберечь удастся. По недавнему приказу главнокомандующего, каждой роте полагается создать из лучших стрелков снайперское отделение. Опыт позиционной войны доказал полезность этой меры. Снайперы должны посменно дежуря держать под прицелом вражеские окопы, а во время наступления прикрывать метким огнем атакующую роту, сами оставаясь позади. Если правильно подать идею, бочка согласится. Она и сама все время вздыхает, что худосочных девчонок в штыки гнать, только бестолку губить. Поэтому отобрать в снайперские команды нужно даже не самых метких, а самых слабосильных. Все равно обучать по-настоящему времени не будет. Штабс-капитан уже решил, что для демонстрации именно Шацкую начальницей предъявит. Мол, в атаке от такой проку ноль, зато полюбуйтесь, как отлично она стреляет.
«Господин старший инструктор, вот если бы вы меня еще научили штыком колоть...»
Воодушевленная успехами Шацкая смотрела на Романова с благодарностью и восхищением.
«А то я хуже всех, стыдно».
«Бросьте про это и думать», — отрезал Романов.
«Скажу вам на чистоту, без свидетелей. Женщина, любая женщина в силу своей конституции не может научиться владению штыком, уж поверьте старому вояке».
Барышня кивнула, поверила. И надо ж случиться, чтоб именно в эту минуту произошло событие, поставившее под сомнение авторитет старого вояки. Вдалеке затрещали кусты, захрустели ветки, Из той же дыры в изгороди, откуда четверть часа назад вылез Романов, отчаянно голося выскочила женщина в военных штанах и сапогах, но выше пояса голая. Вслед за ней тоже вопя выпрыгнул мужчина. Он, наоборот, был в гимнастерке, зато снизу во всей натуральности. Оба припустили вдоль ограды, стремительно приближаясь к Алексею и Шацкой. Странное поведение полураздетой пары объяснилось, когда следом сквозь забор проломился преследователь, вернее, преследовательница. Наставив штык и ора благим матом, беглецов догоняла начальница батальона. Она быстро перебирала короткими ногами и уж готовилась вонзить клинок в спину мужчине.
«Сенечка, бежи!» —
заголосила оглянувшись женщина. Солдат сделал огромный прыжок, едва увернувшись от удара, и нападал с такой прытью, что оставил подругу по несчастью далеко позади.
«Это Саласкина из четвертого!» — ахнула Шацкая. «Бочка ее сейчас убьет!»
Мужчина сиганул вбок, к ограде, с невероятной ловкостью, вскарабкался на нее и, мелькнув белой задницей, исчез в зарослях. Но Бочарова даже не повернула головы в ту сторону. Она нацелилась сразить блудодейку. «Стерва! Шалава! Убью!» Не повезло бедной Саласкиной. Споткнулась на кочке, полетела кубарем. Только вскрикнула: «Мамочки, смерть моя пришла!» Багровая от ярости бочка занесла карабин, сверкнул хищный японский штык. Романов бросился к месту грядущего кровопролития, на бегу кинув Шацкой.
«Здесь же, в 11 вечера, будем стрелять на звук!»
Оглянувшись, начальница смотрела на невесть откуда взявшегося заместителя. Шацкую не заметила, та благоразумно присела на корточки, спрятавшись за кучей мусора.
«Сука такая!» — заорала бочка. «Я мимо сенника иду, вдруг слышу, убью на месте, чтоб другим неповадно было!»
Саласкина шустро уползала на четвереньках, пока старший инструктор урезонивал взбешенную командиршу. Рядовой Шацкая наблюдала из своего неромантического укрытия за происходящим и улыбалась. Не насмешливо, мечтательно.
«В 11», — прошептала она.
Огоньки. Там же, в темноте. До темна проторчали в штабе дивизии, дожидаясь генерала, срочно вызванного в корпус. Но встреча так и не состоялась. В половине 10-го протелефонировал адъютант и сообщил, что начальник нынче не вернется. Переговоры с представителями солдатских комитетов зашли в тупик. Будут продолжены завтра утром в присутствии командующего армией. Пришлось уезжать, несолоно хлебавши. Бочарова, весь день готовившаяся представляться начальству, была раздосадована. Вернувшись в расположение, устроила выборочную повзводную проверку. В порядке ли оружие, исправно ли ведется дежурство, не стерты ли после марша ноги. Все было в полном порядке. День отдохнув, батальон оправился и от 30-верстного броска, и от артобстрела, и от потрясений минувшей ночи. Потом вдвоем долго обсуждали график завтрашних ротных занятий. Из-за всего этого Романов попал на свалку с большим опозданием. Он уж думал, что Шацкая его не дождалась. Но нет. На том же самом месте, где они утром расстались, чернел маленький силуэт, окруженный призрачным серым сиянием. Ночь сегодня была пасмурная, по временам тьма сгущалась до полной черноты. Но иногда облака прорежались. И тогда причудливый рельеф мусорных куч напоминал лунный пейзаж из иллюстраций к роману Жюля Верна. Смердело меньше, чем на жаре. И мухи не жужжали. Но, судя по деловитому шуршанию, крысы бодрствовали. Что от них и требовалось. Алексей вдруг сообразил, что барышне, наверное, жутко стоять тут одной в окружении ночных шорохов, и ускорил шаг.
«Извините», — сказал он, — «сначала в штабе дивизии задержали, потом начальница не отпускала. Офицер перед рядовым не извиняется».
Фигурка не шелохнулась. Голос был странный, не такой, как всегда.
«Обиделись», — вздохнул штабс-капитан.
«Нет, что вы!»
Шацкая сделала шаг навстречу.
«Я не заметила, как летит время. Стояла, думала».
«О чем?»
«О том, как все это удивительно. Совершенно не похоже на то, как я себе...»
Она сбилась.
«Ой, куда ж это я карабин пристроила? Ничего не видно».
Луна действительно спряталась за плотную тучу, стало совсем темно. Присев на корточки, Шацкая ощупывала землю. Желая ей помочь, Алексей тоже наклонился и звонко приложился лоб в лоб.
«Ой!» — сказала она. «Черт!» — сказал он.
Шацкая пожаловалась.
«Еще и фуражка свалилась».
«У меня тоже».
Оба рассмеялись. Из-за того, что ничего не было видно, Романов вдруг почувствовал себя будто в мирное время. Он не с нижним чином, а просто с барышней. И летняя ночь. И обоим весело. Нет ни военной формы, ни уродливо остриженной головы. Голос же ушацкий, обыкновенный, девичий. И легко представить, что она такая же красивая, какой он увидел ее впервые в кресле парикмахера.
«У меня ведь фонарик!» — спохватился он.
Щелкнул кнопкой. Моментально отыскались и головные уборы, и карабин, аккуратно прислоненный к пустому снарядному ящику. А тут и луна выглянула. Шацкая провела рукой по засеребрившемуся ежику волос, поспешно надела фуражку.
«Никак не привыкну к этому ужасу. Видели б меня петроградские знакомые.
И так это ужасно. Вы похожи на мальчика».
Луна снова скрылась. Остался только голос. Да еще чуть мерцали глаза, смотревшие на Алексея снизу вверх.
«Значит, на роду написано. Папа не хотел девочку, мечтал о третьем сыне. У нас уже несколько поколений подряд три сына и никаких дочерей. Старший идет в морскую службу, средний — в кавалерию, младший — в пехоту. Так все в конце концов и вышло. Я угодила в пехоту. И получился из меня мальчик».
«Нет»,
— быстро сказал Романов, то, что невозможно было бы произнести при свете.
«Мальчик из вас не получился. Совсем не получился. Как вас зовут?»
«Саша. Видите, даже имя не совсем женское».
У нее сорвался голос, она замолчала. Он тоже молчал. Теперь и вовсе ничего не осталось. Только ночь, только учащенное дыхание.
«Господи», — думал Романов, — «никогда и нигде такого еще не бывало, ни в каких романах. Это просто не с чем сравнить. И не надо сравнивать».
«Сумасшествие закончится», — хрипло сказал он. «Обязательно закончится. И тогда...»
«Что тогда? Почему вы не договорили? Что тогда?»
Он не договорил, потому что снова засочился слабый свет, блеснул на дуле карабина, обрисовал верхний полукруг кокарды на ее фуражке.
«Нет, ничего».
Саша продолжила за него. «Закончится война, у меня отрастут волосы. Пускай не такие, как прежде, а хотя бы до ушей. Сейчас в Париже это модно. Мы с вами встретимся где-нибудь в Петергофе или в Павловске. И...»
Свет померк, и теперь не закончила фразы Шацкая.
«Встретимся и что?»
— спросил Алексей у темноты. Темнота прошелестела.
«Ничего».
Они качнулись навстречу в один и тот же миг, и, несмотря на мрак, губы безошибочно встретились с губами. Один бог знает, как это вышло. Виновата была тьма, больше никто. Они быстро, жадно целовались, от нетерпения мешая друг другу. Алексей стиснул девичье плечо, но оно оказалось такое маленькое, что он испуганно ослабил хватку, опустил руку ниже, нащупал на рукаве что-то странное, колючее. Это был череп с костями, шеврон батальона смерти. Романов отшатнулся. Саша хотела поцеловать его еще, и ее губы попали в пустоту. «Что я делаю?» — он пятился. «Я слово давал!»
«Невесте?» — дрогнул голос Шацкой. «Или у вас жена? Боже, я ведь ничего о вас не знаю».
«Бочки!»
Оба прыснули.
«Сейчас как выскочит из темноты и штыком», — сказала Саша.
Засмеялись. Но не тронулись с места. Тучи ускорили свой бег. Тьма будто задышала, чернее и светлее. Девушка, стоящая всего в трех шагах, то исчезала, то появлялась вновь. В соседней мусорной куче раздалось злобное пищание. Началась возня. Кажется, крысы не поделили добычу.
«Странное место для романтического свидания. Про это я и думала, пока ждала».
Алексей ужасно удивился.
«Вы знали, что получится романтическое свидание?»
Она хихикнула. «Нет. Я, наверное, отправилась среди ночи на помойку по крысам стрелять».
Шаг. Второй. Третий. Алексей притянул Сашу к себе.
«Последний поцелуй и все. До конца войны. Слово офицера.
Последний. До конца».
Последний-то последний, но где сказано, сколько времени он может продолжаться? Когда стало совсем не в моготу, и пальцы, сами собой не спрашиваясь, начали расстегивать пуговицы на солдатской гимнастерке, Романов опомнился и оборвал поцелуй.
«Все-все-все, а то... Да, а то...» — Саша хватала ртом воздух. «Если б еще не помойка...»
Зачем она это сказала? «Вон там, за оградой, парк, трава, кусты, даже сенник есть. Но нет, дано слово, его нужно держать». Прошла опасная минута. Ее сдуло ночным ветром. Еще луна, разумница, выглянула. Помогла.
«Красиво здесь», — сказала Шацкая, оглядываясь, будто хотела получше запомнить это место. Запах вот только, зато луна, ночные огоньки.
Она смотрела Романову через плечо.
«Какие огоньки?»
Обернулся. На краю поля, где чернела опушка, дважды коротко вспыхнул, погас и снова зажегся маленький, но яркий огонек.
«Будто загадочный ночной зверь подмигивает желтым глазом», — мечтательно произнесла Саша.
Романов вскрикнул.
«Какой еще зверь? Тире, точка, точка, тире, это азбука Морзе, кто-то подает сигналы в сторону вражеских позиций!»
По профессиональной привычке он поднес к глазам часы с фосфорицирующими стрелками. «Ровно полночь!
Возвращайтесь в казарму!»
Сам побежал вперед на мигающие огоньки.
«Нет, я с вами!»
Шацкая подобрала карабин. За длинноногим штабс-капитаном девушке было не угнаться, и скоро она отстала, а затем и потеряла его из виду. Но все равно упорно бежала по высокой, мокрой от росы траве. Споткнулась и упала, выронила оружие, больно ушибла локоть. Однако не охнула, даже не поморщилась. Просто подняла карабин и побежала еще быстрее. Задыхалась. Ругала себя за неуклюжесть, за дурость. Ночной зверь, стыдно как. Но не остановилась, пока не оказалась на опушке. Зрительная память у барышни была отменная. И хоть огоньки уже погасли, Саша безошибочно достигла того самого места. Из кустов слышался негромкий шорох. Шацкая взвела затвор, осторожно двинулась вперед. Ей стало очень страшно. Не за себя, а за Алешу. Про себя-то она ведь могла его так называть. «Что если...»
«Вы?»
— раздался из темноты озабоченный голос.
«Проклятие! Ушел, гад, опоздал я!»
«Вот беда!» — ответила она сокрушенно, а сама улыбнулась и перекрестилась. «Жив!»
По земле ползал луч. Это штабс-капитан, стоя на четвереньках, светил фонариком на землю.
«Ну, ясно!»
— направил луч на ветки орешника. Снова вниз.
«Что ясно?»
«Их было двое, судя по отпечаткам сапог, нижние чины. Курили махорку, один сворачивает козью ножку, второй закручивает бумагу по-казацки. Сеанс начался ровно в полночь и продолжался примерно минуту. Паршивые дела!»
Как он расстроился!
Саше тоже захотелось расстроиться, хоть в ее теперешнем состоянии это было трудно.
«Ужасно, что есть такие люди», — сказала она, запретив себе улыбаться. «Носят русскую форму, а сами шпионят».
«Хуже другое. Через 2 дня наступления и как раз на этом участке. Наши шансы на успех и без шпионов невелики».
Лицо у него от бега было потное. Вытереть бы платком. Но нет, Саша не решилась. Алеша был такой сосредоточенный.
«Срочно доложить генералу! А субъектов этих надо взять!»
«Как же их возьмешь, если они уже ушли?» — удивилась Саша.
«Курили и довольно долго. Значит, сеанс был назначен на определенный час. И место выбрано не случайно. Здесь лес выдается в поле мыском. Эту точку в бинокль видно издалека. Точное время атаки будет определено завтра. Шпионы обязательно попытаются сообщить об этом врагу».
«Какой же он умный!» — думала Саша. «И скромный. Сразу все понял, рассчитал, придумал. Говорит невероятно проницательные вещи и безо всякой рисовки, будто они сами собой разумеются. Как же мне повезло, какая я счастливая!»